Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Поздравляю с тем, что наступило лето. Сегодня первый день. Также сегодня праздник, День защиты детей. Поздравляю всех, кто имеет отношение к детям и к защите. И хочу сказать, что у нас сегодня две хорошие новости. Первое то, что Федерация мигрантов России провела конкурс совместно с Российским новым университетом, который назывался «Образование меняет жизнь». И первый приз этого конкурса был высшее образование в Российском новом университете на абсолютно безвозмездной основе. Бакалавриат или магистратура в зависимости от того, кто приходил. Если он уже бакалавр, то магистратура. Если впервые поступает, то бакалавриат. Победила девушка из Таджикистана, которая очень хороший, грамотный проект защитила. Всего приняли участие порядка 300 детей. Ну, или, наверное, правильно говорить, уже юношей и девушек. Вот, которые старались, готовились, все делали, поступали и в итоге поступили. То есть, что, в смысле, прошли в финал, и в финале сегодня победила девушка. Поздравляем ее еще раз, большой, она молодец. А вторая хорошая новость, что у нас сегодня очень интересный гость, он был у нас в марте, и мы обсуждали тогда политику Турции в отношении ситуации, связанной со спецоперацией на Украине. И сегодня мы будем обсуждать, опять же, ситуацию, которую создала Турция. Вот, они прям отличные ньюсмейкеры на тему того, что Турция пока не пускает Швецию и Финляндию в НАТО. И у нас сегодня в гостях политолог Икбаль Дюреев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А расскажите, пожалуйста, у нас получалось так, что когда вот это все затевалось, когда начались все процессы, то сразу вот какие-то небольшие страны, которые рядом с Россией, которые еще не в НАТО, стали говорить, что «а вот мы пойдем», дальше подали какие-то заявки, и у нас у всех было ощущение, все, сейчас их примут. Тут выходит президент Турции и говорит, подождите. И с этого момента нам стало очень интересно, как развивалась ситуация.
Что хочу сказать. Напугали всех. Напугали и боятся эти страны. Поэтому ищут себе защиту. Но тут вот Турция своими запросами, своими претензиями. И я думаю, что... Я вот вначале думал, что этот спор ненадолго, там месяц-два, а сейчас... Как я вижу, что это надолго. То есть Турция серьезно намерена их не пускать, пока не добьется своего. То есть у Эрдогана есть свои проблемы. Эти проблемы, конечно, в основном не связаны с Финляндией или там с Швецией, хотя пока на данном этапе претензии высказывает он в отношении этих стран, да? Но мне кажется, что основная проблема у Эрдогана все-таки с Байденом, с Вашингтоном, да, и на фоне вот этого вопроса он хочет определенные проблемы с Вашингтоном решить. Эти проблемы связаны с поставками новых видов оружия, с обновлением F-16, самолету, да, значит, и так далее. Есть ряд проблем, которые надо решать. В том числе Эрдоган сейчас вот актуально, в Турции очень актуальна тема очередной военной операции в Сирии. По некоторым данным, даже уже сегодня Турция начала эту операцию, да, а она не может эту операцию реализовать в том виде, как ей хотелось бы, я имею в виду Анкаре, да, если Россия и США будут очень сильно против. Конечно, в любом случае Эрдоган говорит, что он в любом случае эту операцию будет реализовать. Но одно дело, что он говорит, а другое дело, есть реальные обстоятельства. Все-таки до сих пор все операции, которые были совершены Турцией в этом направлении, так или иначе, были с разрешения там, или России, или США. Вот, поэтому посмотрим. То есть этот процесс, я имею в виду процесс вступления этих стран в НАТО, да, тесно связан с тем, добьется ли Эрдоган своих целей, да, в переговорах с Вашингтоном. Иногда процесс важнее результата. Я почему так сказал? Потому что я думаю, что в конце концов, конечно, этот вопрос решится, да? Так или иначе, это спор внутри семьи. НАТО же это семья, да?
Ну, одна большая.
Но если этот процесс будет очень долго длиться, а тут есть предпосылки так думать, да? Это очень выгодно для России. Потому что мы понимаем, что если даже это вот где-то год будет продлеваться, это, ну, очень серьезно усилит руку России, Москвы в, может быть, будущем переговорном процессе. Так или иначе, эта военная операция закончится, правильно? Какой-то переговорный этап наступит. И поэтому мне кажется, что вот это очень хороший подарок со стороны Анкары. Конечно, это... то есть Анкара... когда идет на такой шаг, в первую очередь учитывает свои интересы, но все-таки это в интересах России тоже. Ну, вот так, как всегда. То есть...
Все сложно получается.
Вроде бы Турция и Россия на разных фронтах, но вот периодически принцип «враг моего врага, мой друг» работает. Да, в этот раз тоже пока что сработал.
Ну, то есть получается, что можно сказать, что вот этот факт вступление или не вступление этих стран, в общем, Турция действительно не так значим, свои проблемы как бы важнее, ну и, наверное, это правильно. В целом, вообще, очень часто мы видим, что руководство Турции четко как бы придерживается интересов именно своего государства, вот, конечно, если вот вы говорите, вопрос стоит, что надо обновлять оружие, я так понимаю, что именно... Там стрелковое оружие Турция делает прекрасно и сама, да, то есть это именно тяжелое вооружение, самолеты, вот тут получается, да, у них вот.
Но по официальным данным уже на 70, даже больше процентов турецкая армия находится на самообеспечении, да, поэтому, да, речь идет, ну, основной вопрос, проблема в оборонной, я имею в виду, в системе воздушной обороны, угу. Да, для турецкой армии. Это главная проблема. Я не думаю, что другие проблемы так существенны. А Турцию исключили из программы F-35. А это уже новейшее поколение, да, истребителей. А F-16, да, активно используется в турецкой армии, вот, а они нуждаются в обновлении. Угу. А Конгресс приостановил этот процесс, тоже не продает новые запчасти, поэтому это большая проблема, я так понимаю, для турецкой военно-воздушной обороны, и Турция хочет уже, используя вот этот момент, решить этот вопрос. Мне кажется, что Эрдоган в этот раз добьется своего. Есть так неподтвержденная информация о том, что все-таки Вашингтон собирается идти на определенные уступки в этом вопросе Эрдогану.
Ну, им важно, конечно, сейчас красиво выступить, что они расширяют НАТО, да, то есть можно действительно продать запчастей, потом опять перестать их продавать, это же, ну, они могут сейчас продать партию, потом передумать. А я так понимаю, что вот этот изначально их, скажем так, отказ продавать вот эти все запчасти, это потому, что Турция купила наши комплексы, вот эти С-300, С-400, да?
Да, это так, но в целом близкие отношения Турции с России не только речь идет о покупке С-400, конечно, это главная проблема, но Турция и Россия, они сотрудничают в разных областях, да, все это не очень нравится США, и поэтому, конечно, они приняли такое решение, но формальная причина – это именно покупка С-400, но кроме этого тоже, я говорю, в целом внешняя политика Турции, которая вот при Эрдогане существует, это не совсем устраивает США, и они хотят как-то вот поставить его на место, чтобы он не вел такую внешнюю, самостоятельную внешнюю политику.
Он слишком независимый получается, да, для них?
Можно сказать так, но в конце концов мы понимаем, что все-таки у Вашингтона очень много разные рычаги давления на Турцию. Да? То есть Турция идет, конечно, на принцип, но с другой стороны от этого не легче. Да? То есть проблемы надо так или иначе решить, потому что экономическая ситуация не очень хорошая, но максимум через год будут выборы, да, такой в такой конфронтации с Западом, если Эрдоган пойдет на выборы, я думаю, что для него это не очень хорошо будет, я имею в виду в экономическом плане, поэтому он с одной стороны, конечно, идет на принцип, но, с другой стороны, я думаю, что Эрдоган больше всех хочет быстрее договориться с Байденом, чтобы вот серьезные проблемы, которые существуют, чтобы они решились. Но при этом, конечно, он хочет сохранить хорошие отношения и с Москвой тоже. Вот такая трудная геополитическая задача перед Эрдоганом. Но это не только перед Эрдоганом. Такая задача всегда перед Турцией стояла, я имею в виду, вот всегда она мечется между, можно сказать, что Западом и Москвой. Он должен и, она, то есть Анкара должна и учитывать интересы России с одной стороны, а с другой стороны, конечно, все понимают, что Турция – это член НАТО, и поэтому далеко идти от их политики тоже не может.
Ну да, иначе будет конфликт уже внутри НАТО. Да,
конечно, там, да. Поэтому такая двоякая ситуация, посмотрим. Кроме этого, я хочу сказать, что вот сложившаяся ситуация из-за военной операции на Украине, то есть усилила геополитическое значение Турции тоже и перед Россией, и для США тоже, потому что очень важно, какую позицию в будущем Турция займет, да, потому что мы понимаем, что украинская вот эта операция, военная операция, это же не просто проблема между Украиной и Россией, ну, да, конечно. Это же проблема между Россией и Западом, НАТО, да, а тут Турция своей значимой позицией внутри НАТО, да, и то, что она вот сохраняет такой нейтралитет, это, я думаю, что это настолько важно для Москвы, что Москва готова идти на некоторые уступки перед Турцией, на которые бы она никогда в обычных условиях не пошла. Например, вот сейчас, как я уже сказал в начале эфира, да, Турция собирается совершить еще очередную операцию в сирийском направлении. Ну, я думаю, что вот американцы не пойдут на уступки, а вот Россия может пойти в этом смысле на определенные уступки. Вот Лавров, я так понимаю, завтра в Турции будет. Вот как раз я думаю, что это вот главная тема для переговоров. Возможная операция Турции в Сирии, да? Что это значит? Это же не просто операция, да? Операцию, допустим, так, подобные операции Турция уже не впервые делает. Но тут важно то, что данная операция, можно сказать, что совершается уже накануне выборов, да? А для электората у Эрдогана таких серьезных, чтобы поднять, да, электорат свой, чтобы увеличить перед выборами, особых козыров-то нету. Экономическая ситуация, как я уже сказал, не очень хорошая, ну и в политическом плане он не такой сильный, как раньше. А вот такой успех, если у него получится, вот я сделал то, что сказал, я же сказал, что я сделаю это хорошо, вот я сделал, вот я занимаю еще больше территории в Сирии, да, но это существенно, это, то есть, этот продукт может электорат может купить, понимаете,
да, вот да, конечно,
в политическом смысле. Я думаю, что если, ну, то есть это очень хороший жест, в кавычках, со стороны России, Эрдогану, да, накануне выборов. Но, с другой стороны, есть определенные тоже, конечно, опасности. Но не опасности, есть, то есть за все надо платить, да, в том смысле, что завтра американцы могут, используя данную ситуацию, да, говорит Москве, что, слушайте, вот Турция сейчас занимает определенные территории, да, в Сирии, я занимаю вместе с курдами. А скажите, пожалуйста, вот эти регионы, которые мы занимаем, чем отличаются от Донбасса-то? От тех требований, которые Донбасс выдвинул в адрес Киева. Ну, они тоже хотят там определенные права, да, им тоже нужны, в кавычках, Минские соглашения.
Автономия.
Да, автономию. А почему бы нет? То есть в будущем это некий, создаст некий такой политический вакуум в переговорных процессах между США и Россией, которые неизбежны, да, так или иначе они будут. А что Россия скажет, я не знаю. То есть, ну вот, люди там тоже хотят автономии. Вот тут тоже хотели, вот ты пошел на такой шаг. А как тогда будет выглядеть будущее Сирии? Все эти вопросы, конечно, они очень интересны, и это все вот увеличивает, повышает роль, значимость Турции в регионе, с одной стороны, а с другой стороны вот создает определенные риски. Все зависит от того, каким образом закончится эта военная операция на Украине. Очень много от этого зависит. И когда она закончится, да? Поэтому на самом деле все, что сейчас происходит между Россией и Турцией, да, это тоже не просто отношения между Россией и Турцией. Это тоже, это на самом деле очень значимый эпизод, период перед созданием нового мирового порядка, которое так или иначе, да, после этой военной операции, оно будет создано. И как вот этот период пройдет, какую позицию займет Турция, это тоже будет один из определяющих факторов в этом новом, как бы, мировом порядке. В целом увеличивается роль региональных держав, да, таких как Турция. А вот одно дело в целом, а другое дело, мы сейчас становимся с вами свидетелем, как это все реально, конкретно реализуется. То есть это, с одной стороны, рискованно, а с другой стороны, если хорошо использовать эту ситуацию, создает определенные возможности для региональных держав.
То есть, ну, причем крупных региональных. Крупных
региональных держав. Поэтому мы с вами как бы становимся свидетелями очень интересных событий, очень интересных событий. И посмотрим, видите, и бизнес развивается между Турцией и Россией, очень много компаний уже российских в Турции работают, также турецкие компании, многие вопросы логистические и так далее решаются через Турцию, я имею в виду те проблемы, которые возникли и возникают перед российскими компаниями, поэтому, то есть, мы же с вами понимаем, что все страны, как известно, они рациональные и эгоистичные, да, все страны. Поэтому неважно, какие конфликты, какие проблемы существуют, а как только есть взаимовыгодные какие-то моменты, страны откладывают все проблемы в одну сторону, фокусируются вот на тех выгодных моментах и реализует именно это. То есть мы понимаем, что если, допустим, Турция сейчас совершить все-таки эту военную операцию. Ведь это же не понравится Асаду, это не понравится Ирану, да? Это же не просто страны, это союзники России. Вы представляете, вот Россия идет, в принципе, идет на такой очень рискованный шаг, с одной стороны, да, испортится, ну, так или иначе, не испортится, но ухудшится отношение из-за этой операции там с Дамаском, а с Ираном, да, оно, это не так важно на фоне того, какие привилегии Россия получает в своих отношениях с Турцией на фоне украинских событий. Вот это важнее. Тут мы очередной раз видим, что, как англичане в свое время сказали, интересы, они важнее всего. Ну, в целом все хорошо в турецко-российских отношениях. Москва добавила еще 400 дополнительных рейсов за неделю в Анталию, да?
То есть, я, кстати, не слышал эту новость.
400 дополнительных.
400 в неделю?
Да, в неделю дополнительных рейсов, видите.
То Но есть... это уже российские авиакомпании летают или это турецкие летают?
Нет, значит, часть российские, а часть турецкие. Турция даже создала специально новую авиакомпанию под этот проект, да, которые не находятся под санкциями, ну, турецкие компании в целом не находятся, и поэтому они будут дополнять вот этот вакуум, и я думаю, что в этом году вот больше, чем ожидали, будут... То есть туристов будет больше в Турции, из России будут больше, чем ожидали в начале сезона. То есть как-то вот решили вопрос. Тут очень интересный момент, что мы видим со стороны США в этом смысле определенное понимание. То есть очень интересно. То есть я хочу сказать, что США и вообще западные страны в этом смысле на Турцию особо не давят, да, то есть они могли, конечно, я не знаю, как бы Турция себе вела, слушалась бы, не слушалась, это другой вопрос, но с их стороны нет такого давления на Турцию, чтобы благодаря, можно сказать, Турции Россия преодолевала определенные санкции, да, это на самом деле очень большая возможность для России в таком сложном периоде. Ну, что это означает, это отдельный разговор, почему Запад так, ну, значит, отчасти они заинтересованы, потому что все равно компании работают здесь, да, многие компании, западные в том числе, им-то нужно в любом случае, частные компании, да, несмотря конечно. На их там государственную политику, как-то продолжать свою коммерческую деятельность, как они могут обойти, да, вот через Турцию, да, я думаю, что именно этот момент играет определяющую роль в том, почему западные страны закрывают глаза на то, что Россия через Турцию как-то вот обходит некоторые санкции, потому что, наверное, и они в этом, я имею в виду западные страны, по крайней мере, их компании в этом очень сильно заинтересованы.
В целом, ну, вот так. Я думаю, что в целом, конечно, Запад тоже понимает, что сильно давить на Турцию они тоже не могут, потому что конечно. Она может тоже ответить, и потом будет большой затяжной конфликт. Да. По поводу Бинса я согласен. Более того, я тут недавно тоже говорил с одним турецким бизнесменом, он занимается как раз, ну, одеждой, вот, скажем так, да, товарами народного потребления. Он сказал, да. что вот эти все ведущие бренды, там, дорогие всякие, там, Gucci, Versace, вот это все, сейчас достаточно оперативно налаживают производство свое в Турции, потому что, как мы знаем, официально они вроде как все ушли из России, не работают, вот, налаживают производство в Турции, параллельный импорт у нас сейчас отменили, вы знаете, да, то есть, да, что да, закон да. принял. Вот, и они уже готовы шить в Турции все свою брендовую одежду, везти да. в Россию, зарабатывать и делать вид, что это не они.
Ну да.
Да, уважаемые слушатели, сейчас у нас короткий перерыв на новости, а потом продолжим.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую еще раз всех наших слушателей, которые первую половину передачи были с нами, и тех, кто только присоединился. У нас сегодня интереснейший человек, политолог Икбаль Дюре. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас была такая активная беседа по поводу того, пустит ли Турция все-таки Финляндию и Швецию в НАТО. Вот, вторая половина передачи у нас будет в целом про, скажем, около турецкие все новости, потому что Игбаль большой специалист, его очень интересно слушать. Расскажите, что еще интересного там происходит?
Вот я только что увидел новость о том, что Путин и Эрдоган договорились о помощи Анкаре в разминировании портов Украины. Как раз у вас вот в новостях об этом.
А то есть Анкара будет заниматься разминированием?
Ну, не то, что Анкара будет заниматься, Анкара будет участвовать, помогать в этом, я так понимаю, да? Ну, видите, как сотрудничество в этом смысле очень такая интересная. Значит, шанс. Я вначале не верил в то, что Турция может играть серьезную роль как посредник в будущих переговорах России с Украиной. Вот каждым днем я больше и больше убеждаюсь в том, что на самом деле Анкара может уже на такую роль претендовать, потому что, видите, вот эти действия Анкары, которые принимаются позитивно Россией, да, показывают, что Россия, наверное, будет склонна тоже дать определенную, вот такую, давать определенную такую, может, существенную роль именно Анкаре в будущем переговорном процессе, который так или иначе, как я уже сказал, произойдет. Кроме всего этого, мы с вами понимаем, что ведь российско-турецкие отношения, они же не ограничены только Украиной, правильно? Есть кавказское направление, есть, как мы уже говорили с вами, сирийское направление, я думаю, что об этой темы мы сейчас еще немножко поговорим. И кроме этого, есть отношения в целом, связанные с трубопроводами, да, которые...
Турецкий поток
и так далее. Хотя сейчас, конечно, они могут быть временно не так актуальны, да, потому что, как мы знаем, что ограничиваются все-таки поставки газа, но они просто ограничиваются, и они все равно продолжаются, правильно, эти поставки. Поэтому Турция для России, конечно, имеет еще большее значение, нежели она имела до украинского кризиса.
Спасибо. У нас вот постоянный слушатель хочет с нами поговорить. Добрый вечер, Ростислав, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос про отношения сейчас вообще в Турции к России. Вот у писателя Джона Ле Карре один персонаж говорил вот по поводу отношений к политике России. У нас в Лондоне всегда есть конкретная аналитика. Это и характеристики известных политиков в Москве, и всякие кремлевские слухи, там байки, предположения. Скажите, вот тут в Турции примерно у всех одно мнение о политике Кремля? Или есть разные мнения, может быть, на что-то обращают внимание по мелким нюансам, которые, вот, допустим, мы сейчас даже не догадываемся, что на что-то в Турции особого внимания обращают по мелким нюансам. Вот. Или примерно одно мнение о политике Москвы сейчас. Спасибо.
Спасибо.
Конечно, нет. Если ваш вопрос связан с последними событиями на Украине, да, но я бы сказал 50 на 50, то есть где-то так, 50% населения с пониманием относятся, вернее, они понимают, какие обстоятельства вынудили Россию идти на такой шаг, да? А вот есть вторая половина, которая в любом случае как бы против этих действий России. А так, в целом, понимаете, вопрос не в том, что все одинаково относятся. Конечно, это нет, но могу сказать, что в целом за последние годы стали очень плохо относиться к политике США. Вот этот момент, конечно, играет на руку России, да, потому что как альтернатива в разных сферах все-таки для Турции отношения с Россией становятся более важными, потому что как в Турции считают, что Россия, США поддерживают там, курдов, а конкретно вот РПК, Рабочую партию Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией. А на этом фоне большинство населения очень плохо относится к США, да, и таким образом, конечно, симпатия в адрес России растет. Вот и все. Но это не значит, что все, что Россия делает, нравится там, населению, всему населению. Это не так.
Понял, спасибо. Вайс, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Вадим. Спасибо за приглашенного гостя. Я к нему отношусь, как к Эрдогану, конечно, с подозрением, но с глубоким уважением, потому что у него точка зрения всегда прагматична. Сейчас он редко появляется на экспертных площадках, но, тем не менее, хочу сначала перед вопросом уточнить, что Эрдоган сейчас прежде всего заточен на американское, видимо, вооружение, независимо от обиды на Россию за его сбитые Байрактары. А на С-500 это как минимум уже больше года. И на Су-57, который был опробован 4 года назад не только в Сирии, но и сейчас активно применяется на Украине, имеющий на вооружении несколько ракет воздух-воздух и воздух-поверхность, которых не имеет аналогов не только Пентагон, но и НАТО. Вот. У меня прежде всего вопрос. Я вот не понимаю, почему наши телезрители, не только слушатели, но и многие эксперты топят за Рабочую партию Курдистана, которая действительно является террористической. Входит в состав СДС, вернее, они входят в состав Рабочей Курдской партии и воюют против наших прокси в Сирии. В том числе в открытые противостояния с нашими войсками не вступают, но всегда действуют на стороне американцев, Франции, не только Норвегии и Швеции, но и других стран, включая Германию, войска которых находятся на сопредельных, если не в Сирии, то на сопредельных Иордании и Ираке. И тоже, естественно, подпитывают, в том числе на базе Антант, на американской, террористические группировки, действующие против нас. Это южная часть Хомса на стыке трех границ. Вот, у меня в связи с этим вопрос. А помимо этого, в любом случае, Рабочая партия Курдистана, это, мягко говоря, не все курды. Есть Демократический союз курдов, есть Демократическая партия сирийского Курдистана, есть Конгресс курдских демократических общин, куда сама Рабочая партия Курдистана старается всегда попасть, чтобы легитимизировать своих делегатов. У меня в связи с этим вопрос 6-летней давности. Проводятся ли сейчас войсковые операции против курдских боевиков, которые терроризируют на территории Курции в юго-восточных городах, юго-восточные Диарбакыра и восточные его, и армянское население, сирийцев и турков, в том числе и самих курдов. Вот как это было 6 лет назад в Кызылтепе, например, в Джезре, Юксикове, Хакаре, Сирте, или там, например, в Башкале, либо в Ширкане. Вот. Проводятся ли там сейчас войсковые операции, помимо тех операций, которые проводит якобы кровожадный Эрдоган за пределами своей страны? И как удалось все-таки провести курдам в Диярбакыре непосредственно за полгода переворота в 2015 году в декабре месяце Конгресс курдских демократических общин? Либо это было сделано специально спецслужбами Турции?
Спасибо. Это вот у нас, слушайте, он задает вопрос, и все так зависают, да. Готовятся.
Провокационный вопрос. Значит так. Во-первых, Рабочая партия Курдистана, значит, в Европе, в США и в Турции считается террористической организацией. Она в России не считается террористической организацией. Многие структуры, с которыми в Сирии сотрудничает Турция, в России считаются террористическими организациями. И это к чему? Нету единого консенсуса по этому поводу в целом.
Угу.
Это раз. У меня нет информации, кроме некоторых фактов, о том, что сирийские курды, которые сотрудничают сейчас с США, находятся в военном конфронтации с пророссийскими или асадовскими силами. Это второй момент. Третий момент. Насколько я знаю, именно на территории Турции действия или, да, действия, можно сказать, да, что РПК в последние годы очень сильно ограничены. То есть им пришлось из-за давления турецких операций минимизировать свое присутствие внутри Турции, и они вывели основные свои силы на территорию, которая находится в рамках границы иракского Курдистана, это горный регион Кандиль, и часть, я так понимаю, что в Сирию все-таки. Вот. В связи с этим их действия, как я уже сказал, в Турции минимизированы, но их присутствие в иракском Курдистане тоже привлекает внимание очень, так мягко говоря, турецкой стороны. И Турция уже несколько месяцев в очередной раз опять-таки совершает против сил РПК, в том числе и в этом направлении. То есть иракский Курдистан, Северный Ирак, да? Вот. Поэтому, конечно же, вопрос этот требует отдельную дискуссию.
То есть это еще передача,
да? Да. Вот просто я вам хочу напомнить одну фразу. Когда-то, несколько лет назад, президент Российской Федерации сказал именно такую фразу. И мы помогаем им, и американцы. У американцев больше денег, поэтому они больше помогают. Вот и все. Все, что я хочу сказать. Мне кажется, что я согласен, что я думаю, что многие действия РПК последние годы, они, я их не понимаю, тоже я не понимаю. Но тут надо обратить внимание на то, что именно в сирийском направлении, да, Асад, существующий режим, тоже должен задуматься, независимо от того, какая там организация, о том, как вообще он, режим, собирается решить курдский вопрос внутри Сирии. То есть, что Асад, вот данный уважаемый наш друг, тоже должен задуматься о том, независимо от того, какая там организация, там есть люди, курды, не курды, там есть люди, которые, у которых есть определенные требования.
Ну да, интересы какие-то.
Интересы, да? Вот как Асад хочет решить этот вопрос? Независимо от того, в данный момент там террористическая организация, не террористическая организация. Пусть тогда Асад объявит их террористической организацией. Что он стоит-то там? Пусть скажет, что это террористическая организация, и объявит войну против них, и все.
Интересно, хорошо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Михаил Иванович. У меня вопрос вашему гостю. Турция закупила С-400 у России. Перед закупкой, соответственно, планируется, с какой целью мы будем закупаться это вооружение, где оно будет, так сказать, вплетено в оборонную систему страны. И исходя из этого, так как С-400 расположен сейчас на севере Турции, какой вероятный противник, против какого вероятного противника направлены С-400?
Спасибо. Вот такой вопрос.
Во-первых, я считаю, что покупка С-400 – это вообще такой факт, который произошел в результате определенных ошибок Турции, я имею в виду сбитие российского истребителя. После этого Турция должна была как-то помириться с Россией, а тут совпало с тем, что американцы отказались поставлять Патриот, и то, что было в Турции, тоже убрали, испанцы убрали как натовская структура. Поэтому, то есть, у Турции был повод, во-первых, да, повод, что она действительно нуждалась в этих системах. И западные его партнеры не продавали. Это очень серьезный повод. А с другой стороны, необходимость как-то помириться с Россией. Я думаю, что продажа С-400 Турции России, это в первую очередь дипломатический успех Москвы. Даже не военный, а дипломатический успех.
Ну да, договорились.
Договорились, и на самом деле Москве было, я так понимаю, все равно, где будет использовать это оборудование или там эту систему Турции, да? Я еще больше скажу. В тот момент, мне кажется, что и у Москвы, у Анкары не было таких четких планов и понимания того, против кого она будет это использовать. И я думаю, что и сегодня его нет, этого понимания. Я думаю, что против России не может, против Сирии тоже не может, потому что там, да, тоже Россия. Что единственное, что Греция, ну, кто допускает, что внутри НАТО, вот, ну, теоретически возможно, да, ну, хорошо, если вот требуется ответ, гипотетически это Греция, то есть против Греции, гипотетически, все. Но, как я уже сказал, это просто на этот вопрос многие в Турции тоже ищут ответа. Конкретного ответа на этот вопрос нет. Почему, я уже объяснил. Потому что это было решение, это решение было принято не из-за рациональных каких-то предпосылок. Это решение было принято в результате определенных обстоятельств, да, которые не тесно связаны были с четким пониманием Турции того, где это оружие она будет использовать. Вот купила и купила. Мне кажется, что когда Турция это купила, понимала, что, может быть, и дай бог, никогда не придется их использовать. Я вам еще больше скажу. Турция купила и спутник, да, вакцину.
Спутник Ви, да-да-да.
Да, тоже не использовали. Вот все, что связано... Там спутник, ракета, не знаю. Вот такие вещи, которые Турция покупает отсюда. Если даже одно название спутник, все равно в Турции они не, конкретно не используются. Почему-то так. Угу. Дай бог, чтобы атомные станции были
введены. Атомные 100%, потому что это самая дешевая, самая чистая, самая выгодная электроэнергия. Про станции, на самом деле, вот сейчас мы понимаем же, вся вот эта суета с... там, российской нефтью, с российским газом, это же смешно, ну, то есть мы видим западные страны такие, мы не откроем рублевые счета, потом Bloomberg официально пишет, 20 стран открыли рублевые счета в Газпромбанке, потом они кричат, мы, значит, там что-то еще делать не будем, опять же, раз, то есть, ну, это прям смех, давайте еще послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, я Александр, Москва. У меня вот вопрос по поводу Армении, все-таки... Правда ли, что Турция хочет как-то ее еще посильнее прижать? Вот.
Спасибо.
Ну, а зачем? Мне кажется, что наоборот, Турция сейчас заинтересована в том, чтобы открылся коридор. Я думаю, что в этом...
Транспортный
коридор, да. И в этом заинтересована, я так понимаю, и российская сторона. То есть это откроет вот новые возможности для транспортировки грузов через Турцию и так далее, особенно на фоне проблематичной ситуации в Черном море, да, в целом и так далее. Но все, что... Турция, вернее, тут уже не Турция, если мы рассмотрим Азербайджан и Турцию в этом вопросе как как бы как един,
ну, единое, да, партнеры, да,
партнеры, да. Но Азербайджан все, что хотел, получил от Армении даже больше, чем ожидал. Я имею в виду город Шушу. Да? Я не думаю, что в начале войны они, азербайджанцы, на это рассчитывали. Да? Вот, то есть, ну что делать? Зачем? Зачем дальше развивать конфронтацию с Арменией? Вот какие интересы могут в этом видеть турецкая сторона? Я думаю, что нет.
Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, постоянный слушатель. Скажите, пожалуйста, вот в некоторых государствах есть, так сказать, историческая память, да, о создании империи. Ну, допустим, Польша, там, от моря до моря есть, там, да, какие-то исторические такие ностальгические моменты. А вот есть ли у Турции такие же планы, да, или мечты о создании Великого Турана? Потому что, ну, ходит такая информация на просторах интернета о создании, о планах Турции, о восстановлении Великого Турана. Вот как вы прокомментируете? Спасибо.
Спасибо.
Понимаете, желанием... Что значит, есть ли желание? У любого государства, тем более у которых имперское прошлое, ну, наверное, всегда есть желание стать еще больше, еще больше, еще больше, да? Я имею в виду контролировать еще больше и больше территорий. Но мне кажется, что вот эта идеология туранская, туранизм, да, конечно, она теоретически существует, но практическая ее реализация невозможна. Невозможна из-за, во-первых, России, но и в том числе из-за Китая. Да? Она просто красивая, я имею в виду, исходя из интересов, да, легенда. Да? Вот развитие мягкой силы в этом направлении, да, это да. То есть в этом смысле Турция все, что может, делает. А вот как таково, но не османская политика, я думаю, что у Эрдогана такое намерение есть. Но это касается больше регион Ближнего Востока, нежели Центральной Азии, да? Вот, это, ну, это тоже труднореализуемая проблема, но если Турция как-то решит курдский вопрос, я думаю, что тут в этом смысле влияние Турции может расшириться именно в ближневосточном направлении вместе с курдами.
Ага. Вот так. Так, последний звоночек у нас на сегодня. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, вы знаете, у меня очень короткий вопрос, поэтому будет короткий, наверное, ответ. Скажите, пожалуйста, велика ли прослойка пророссийски настроенных членов руководящих, которые руководят Турецкой Республикой, учитывая, что значит, Эрдоган, вот глава государства, он не вечен, он достаточно уже пожилой человек, вот, и, возможно, смена руководства. Вот будет короткий ответ.
Спасибо.
Думаю,
20 секунд.
Думаю, нет. Я думаю, что когда Эрдоган уйдет, а когда-то он уйдет, следующая власть не будет испытывать такие теплые чувства в адрес России, как это было при Эрдогане.
Спасибо большое. У нас был в гостях мой хороший друг, политолог Икбаль Дюре. Всем всего самого лучшего. До следующей среды.